Глава вторая. Оружие возьми у мертвых. Магистр магии, досточтимый чародей Вениамин Скорре, стоял посреди низкого округлого помещения, самого глубокого из настоящих подземных уровней своей башни. Нет, сама она уходила еще глубже. Ниже были подвалы, а под ними нечто вроде катакомб. Башню эту в давние времена возвели монахи забытого ныне ордена петерианцев, боевых слуг Спасителя, когда устраивали тут самый северный свой опорный пункт. Трудно сказать, чего они искали в этих диких и не слишком гостеприимных краях, однако братья тут жила, а зачастую оставалась здесь и навсегда после кончины. Еще где-то поблизости должны были быть руины их церквушки, но от нее не сохранилось даже фундамента. Орден пришел в упадок и, как утверждалось, распался. Башня какое-то время стояла покинутой. Потом в окрестностях стали ошиваться адепты хаоса, и конгрегация магов решила, что негоже оставлять эти места совсем уж без присмотра. Башню отремонтировали, подновили, в процессе установив, что возведена она на скрещении семи лей-линий, дававших высокий выход магических энергий, и с тех пор совет конгрегации, а потом сменивший его капитул, обычно держал там дозорного чародея. Правда, ссылку на север достойные магистры магии понимали как тяжкую кару, пытаясь отвертеться от всего почетного долга всеми способами. Вместо магистров стали посылать бакалавров, в том числе и новоиспеченных, сразу после защиты диплома. Сия практика, однако, тоже не довела до добра, ибо отправленный сюда уважаемый, даже еще недосточтимый, бакалавр Зебер фон Зебердорф, будучи юных лет и изрядного темперамента, на почве отсутствия женского пола и присутствия достойных осуждения предрассудков, не позволявших ему обратить внимание на половинчиков, впал в прельщение и каким-то образом добыл себе самую натуральную суккубку, существо демоническое и крайне редкое. Существовать она могла только и исключительно на скрещении лей-линий. Невольно Вениамин вспомнил слова Алессанды про «зачаруй себе суккуба». Вот на что она, похоже, намекала. А он тогда даже и не сообразил. Нужно ли говорить, что закончилась история весьма скверно? Бедняга фон Зебердорф совершенно потерял голову, забросил даже те несложные обязанности, что возложил на него капитул, предавшись только и исключительно радостям плоти. Суккубка же, будучи весьма расположена к потерпевшему, как гласили пергаменты официальной комиссии капитула, созданной для расследования инцидента, требовала все больше и больше соответствующих эмоций и действий, быстро приведших беднягу бакалавра, несмотря на молодость и отменное здоровье, на грань физического и умственного истощения, как заключила та же комиссия. В эти далекие годы между дозорной башней, официально именовавшейся магонаблюдательным пунктом номер 133 Чайкина гора, и капитулом еще существовала связь посредством голубиной почты, пока не исчезли, придя в полный упадок, вольные города и городки вдоль северного тракта. И не получая донесений в течение полугода, капитул встревожился. После безуспешных попыток связаться с бакалавром Зебердорфом к башне была отправлена настоящая экспедиция, каковая, прибыв на место, обнаружила в наличии а. саму башню, б. толпу взволнованных половинчиков, вооруженных кто чем, в. настежь, в противоречии со всеми наставлениями по безопасному практикованию магии, распахнутые двери укрепления. Г. суккубку в весьма раздраженном и опасном для окружающих состоянии. И, наконец, Д. самого бакалавра, лишенным чувств, достигшим крайнего измождения и в состоянии полного безумия. Бедолагу фон Зебердорфа со всеми предосторожностями отправили в академию, и он даже остался жив, утратив, однако, всякие способности к хоть сколько-нибудь сложной магии. А потому, выхлопотав от капитула пожизненную пенсию, как пострадавший от Маладиес Маджикая при исполнении служебных обязанностей, до конца дней своих сделался неутомимым борцом за самый суровый целибат. Подземные ходы вели через катакомбы далеко на север и на восток, но своды там частично пообваливались. Пробраться смог бы разве что кот Вениамина, а у самого мага заняться ремонтом руки так и не дошли. Ограничился тем, что проследил тени тоннеля на всем их протяжении, да обозначил на картах потайные двери выходов. Алисанда отбыла. «Нет, он о ней думать не будет», — сказал себе маг. «Не будет гадать, кто она для него, что она для него, действительно ли она его любит, или все это были пустые слова». Она уехала, оставив аромат духов, и на постели, где она спала, нечто легчайшее, невесомое, воздушное из одних лишь кружавчиков. Вениамин шарахнулся, едва завидев это, покраснел до ушей, словно мальчишка, и быстрее ветра вылетел прочь из гостевых комнат. Все приготовления закончены. Оставить войну с упырями? Бросить безнадежное занятие? Вампиры плодятся быстрее, чем вы с охотниками убиваете их. Значит, нужно еще больше усилий. Значит, надо совершенствовать имеющиеся заклятия, улучшать процесс. Сделать так, чтобы история мага Стефана Анноке, оказавшегося вообще беспомощным перед атакующим упырем, больше не повторилась. Никогда и ни с кем. Ведь мы, проклятье, маги! Нам подчиняются убийственные силы. В старину бывали чародеи, выходившие в одиночку против целого войска и обращавшие тысячи людей в груды обугленных и изломанных костей, что в конечном итоге и привело к созданию конгрегации и соглашению, что волшебники не будут принимать участие в больших войнах, а, напротив, будут всячески способствовать всеобщему миру. А теперь мы дрожим, сталкиваясь с какими-то там кровососами. С паразитами, не способными даже воспроизводить себя без нас, людей. Нет, стой, остановись. Тебе предстоит сложное дело. Голове надлежит оставаться холодной. Потайная лаборатория Вениамина мало чем напоминала другую этажом выше, с рунной мельницей. Рабочий стол посредине, отполированная каменная плита со вделанными в нее петлями, здоровенные бутыли вдоль стен, перевернуты. От них тянутся стеклянные трубки к колбам, установленным в нагревательных гнездах. Выглядит больше как алхимическое «Санктум Санкторум», нежели как кабинет большого аркана у чародеев. Наверху концентрические круги рун установлены в строгом порядке. Расположены по местам кинетические кристаллы-толкатели. Все готово. Можно начинать. Сам Вениамин облачился в рабочую накидку из особым образом выделанной кожи выверн, закрывавшую его с головы до пят. На руках перчатки, лицо защищено маской и очками гномьей работы. Волосы убраны под плотно затянутый капюшон. Он сейчас напоминал не чародея, а скорее уж чумного доктора, как они выглядели, пока маги не занялись вплотную этим бедствием. Правда, с другими эпидемиями справиться пока не удалось. Чародей подошел к стене, быстро провел рукой над камнями. Плиты с глухим шипением раздвинулись, из дыры повеяло ледяным холодом. Еще движение, и из морозильника выплыли ничем не поддерживаемые носилки, на которых лежало мертвое тело. Это был невысоклик. Крепкий и сильный по их меркам. Несчастный случай, рубил дерево, ошибся, оступился и угодил под рухнувший ствол. Вениамин уже ничего не смог сделать. Он, как сумел, постарался помочь безутешным родственникам. Погибший был славным малым, как и почти все выпекаемые магом деревни. И Вениамин сделал так, что в домовине бедняга лежал, ну, точно как живой. И потом, ночью, вдвоем с Дели, они извлекали тщательно закупоренный гроб из могилы. Вениамину приходилось очень-очень стараться, чтобы надгробие выглядело так же, как и раньше, во избежание у жителей грибной кручи даже и тени сомнений. Он чувствовал себя в эти мгновения последним мерзавцем, но, с другой стороны, душа несчастного уже отлетела, и ее ждало посмертие, над которым чародей совершенно не был властен. Тело же? Зачем отдавать его червям и гнили, если оно может послужить правому делу? — Прости, друг, — не удержавшись, прошептал маг. — Но ты бы меня понял. Быстрым движением накинул мертвому пропитанную эликсиром повязку на глаза и взял в руки скальпель. Сколько ушло на это усилий и времени? Гомункулусы, автоматоны, как говорила Алисандра. Маг горько усмехнулся. Если бы. Если бы он и впрямь мог выращивать в колбе искусственных существ, готовых для боя.